говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Только что, минувшее воскресенье, мы с вами молитвенно вспоминали собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Программу нашу откроет передача из архивов радиостанции «Радонеж», подготовленная в свое время журналистом Александром Плотниковым. Затем мы пригласим вас послушать очередную передачу из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района «Образ жизни».
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Монастыри России, сколько их было на Святой Руси, мужских и женских, больших и малых, городских и сельских, открытых всякому паломнику и удаленных от житейской суеты, спрятавшихся в лесах и пещерах. Для каждого, стремящегося к высотам духа человека, были открыты монастырские врата, переступив которые, он начинал новую, иную жизнь. За монастырской стеной стихают звуки привычной жизни, уходят ее радости, волнения и суета. Молитва становится главным, единственным смыслом бытия, путеводной звездой одиночества. Ведь и слово «монах» в переводе с греческого означает «одинокий». Святые отцы называли монахов бескровными мучениками. Уходя в пустыни и творя молитвы, пребывая в безмолвии, они стяжали внутренний мир, который потом несли людям. К ним приезжали, приносили свои скорби и получали внутреннее водительство.
В прошлом веке воссияли такие очаги монашеской и православной культуры, множество обителей появилось, которые сияли миру светом Христовым, как бы являли миру образ Христа, и призывали людей в то время, общество христианское, русское христианское общество уже рассорковилось, они призывали обратно к церкви, призывали опять призывали ко Христу. И вот мы знаем, кроме оптинских старцев, мы знаем и старца Гавриила Зарянова с Иерархии Мадрида, который тоже поначалу, первые годы своей жизни, жил в Оптиной пустыне, здесь проходил подвиг послушничества, и потом уже воссиял уже на свечнице церковной, как опытный духовный руководитель, руководитель Царству Небесному, руководитель Христу.
Скоро, может быть, я уйду в вечную жизнь. Оставлю вам в наследство великое богатство, для всех вас неоскудеваемое. Его всем хватит, только пусть пользуются и не сомневаются. Будут жить безбедно, кто сумеет его присвоить. Когда кто почувствует себя грешником и не находит выхода в себе, пусть затворится в келье один и читает сладчайшему Иисусу Христу канон с акафистом и плачет. Утешится у врачеванной. В терпении нашем мы увидим и восчувствуем в себе пришествие Царство Божие в силе Его, и воцаримся воедино с Господом и обожимся. Это завещание послужило для многих его духовных чад и для верующих людей ориентиром в тяжелое послереволюционное время, время богоборчества, гонения на церковь и разрушения основ православной веры.
Опять Христа как бы стали распинать, опять Русь стала страдать, опять появились мучители, которые были, может быть, в первые годы христианской церкви, и те гонения, которые перетерпела христианская церковь, они сравнимы только вот с теми первыми гонениями, а по своей значимости, по своей силе они даже превосходили их, потому что страдали, буквально миллионами люди страдали. И вот, тем не менее, эти заповеди, то внутреннее водительство, тот подвиг, который христиане, монаши священ, несли в свое время в монастыре, подвиг бескровного мученичества, теперь уже нужно было заменить подвигом мученичества. И вот, именно получив такое внутреннее как бы направление к Царству Небесному, они уже из этого направления не исходили. И вот таким образом появилось на Руси множество и просто святителей, старцев, и множество монахов, множество мирян, которые следовали за этими светилами церковными. То, что сейчас называется сон новомучеников российских.
В это страшное время, когда повсюду разрушались монастыри и храмы, и на месте поруганных святынь царила мерзость запустения, в монастыре, основанном в конце XIII века святым благоверным князем Даниилом Московским, горел благодатный огонь пастырского служения миру. В мае 1917 года настоятелем Свято-Данилового монастыря был назначен бывший ректор Московской духовной академии, епископ, впоследствии архиепископ Феодор. С назначением владыки Феодора Данилова обитель преобразилась. Он отличался своим бескомпромиссным отношением к идеям реформирования церковной жизни, которыми были заражены в то время многие священнослужители. «В области церковной жизни, — говорил владыка, — может и должна быть одна главная реформа — покаяние и молитва». Интересные воспоминания о владыке Феодоре Прасковьи Емельяновны Мачкиной, в то время прихожанки Свято-Данилового монастыря.
Власти за ним все время гонялись. Я говорю, что караулили, ночь караулили, но все равно взяли.
Кто караулил?
Все верующие. У ворот все верующие караулили, ночью не спали. Ну, говорит, ну разве его караулишь? Мы только гушля не готовы делать, пришли и взяли. Он был во всех тюрьмах был. В Таганской тюрьме он был аптекарем. Но он жил и латинский язык, и греческий язык. В аптеке был. И он там служил обедню. И ему носили, и антимин сносили, и все, и профессор. Служил обедню. Владыку Федора, во-первых, все уважали. Все уважали владыку Федора. И святейший Тихон никаких дел не решал без Данила монастыря. Если нужно ему что было решить, он посылает Данила монастырь. Как там, говорит, решит консистория. Потому что у него все головки. Владыка был ректором, все архиереи проходили через все его руки. И вот мы эти праздники, Данил у нас было по 13, по 15 архиереев. У него была сестра в Москве, Параскева, которая всегда ходила Данил в собор на Иловку. Служил там Николай Колчицкий. Она всегда спрашивала, как владыка? Жив. Он только отвечал, жив. В одно время он ее вызывает и говорит, вот тебе просфора, вот тебе земля. Где и что, не спрашивай. Перед смертью принял схиму с именем Даниила и похоронены, вот отпетый.
Пробыв 20 лет в тюрьмах и ссылках, архиепископ Феодор был расстрелян в 1937 году в Ивановской тюрьме. Одновременно с владыкой поселился в Даниловом монастыре и архимандрит Симеон. В монастыре все знали о давней духовной дружбе настоятеля со старцем. В свое время отец Симеон заслонил собою владыку, когда на него было совершено покушение. Этот трагический случай навсегда приковал отца Симеона к инвалидному креслу. Для отца Симеона характерны были простота и скромность и поразительное долготерпение. Он не любил говорить о своей болезни и никогда не жаловался. Отцу Симеону было суждено пронести мученический крест до последних дней земной жизни. Вспоминает Михаил Петрович Карелин, последний келейник отца Симеона, которому в то время было 19 лет.
Появились господа, в кавычках, сказали, соберетесь, и мы вас забираем, арестовываем. Ну куда батюшка на постель лежит, как его взять? Причем они нас взяли и на вокзал. С вокзала в Иваново, в город Иваново. Там поместили нас в тюрьму. Я не помню, то ли день, то ли меньше, когда открылся дверь камер и крикнул Карелину. Я говорю, я, ты соберись, больше сюда не зайдешь. А батюшка Симон ничего не сказал. Причем батюшка лежал. Он не мог сидеть. Он недолго сидел. Ты сюда больше не зайдешь, мне сказали. Я говорю, ну, батюшка, простите, и благословите меня. Батюшка, тогда вдруг такие пророческие слова мне говорит, ну вот, больше мы не увидимся. Батюшка мой говорит, благослови меня, я поклонился ему в ножки. То есть, относительно. У него ножки высохшие были. Больше ты сюда, больше мы с тобой не увидимся. Я умру здесь в тюрьме. Так батюшка сказал. Но ты вернешься, и ты еще много увидишь. Так пророчески вышел.
Мишу Карелина также увезли в Ивановскую тюрьму. Держали под следствием 6 месяцев. Затем этапировали на Колыму, где он пробыл 16 лет. Прощальные слова отца Симеона сбылись. Сам он умер в 1937 году в тюрьме, а Михаил Петрович дожил до возрождения Данилова монастыря и до сего дня ежедневно посещает монастырские службы.
Thank you.
трудно было в те годы остаться истинно православным, остаться верным православной церкви, не отступить, потому что множество появилось и раскольников, появилось и обновленчество, и множество различных направлений. В Киево-Печерской лавре во всех храмах совершалась литургия в те годы, но в каждом из этих храмов поминали по-разному. В одном поминали Иосифа, и это были так называемые иосифляне, в другом молились за патриарха Тихона, это были тихоновцы, а в третьем вообще ни за кого не молились, молились просто за православных христиан, за всех православных архиереев. Это говорит о том, что очень трудно было в то время найти правильный путь, путь тот, который действительно всегда один. И вот в этом отношении братья обители Даниловской очень много сделали. Они помогли людям сориентироваться, помогли людям не потерять веру Христову. Многие из обители, многие, побывав здесь на исповеди, потом тут же, выходя из обители, они арестовывались и ссылались в лагеря, в ссылки. Благодаря их крови, которая пролилась, кровь мученическая, церковь просияла, и вот этот свет, евангельский свет, как бы обновленный, просветленный, он и дошел до нас. И церковь Христова стоит, церковь Христова борется, и вот это борение, этот подвиг и основан как раз на крови мученичества.
Большой известностью в 20-е годы пользовался насельник монастыря архимандрит Георгий Лавров, постриженник Оптиной пустыни. После революции он был арестован, но чудом остался жив, вспоминает Елена Владимировна Чечерина, духовная дочь архимандрита Георгия.
И постепенно ночью уводили на расстрел. Их осталось, наконец, несколько человек. А в одно утро пришел сторож, обратился к батюшке. Он говорит: «Батюшка, сегодня ночью вас выведут, предупреждаю вас». Тогда батюшка понял, что уже выведут на расстрел, надел петрохиль и вышел в коридорчик помолиться немножко. Там какой-то был темный коридорчик. Так молился сильно, что и петрохиль всю залил слезами, и она даже полиняла. И вдруг видит, что около него стоит человек. Он говорит: «А кто вы такой?» А тот отвечает: «Вот вы нас не помните, а я тот самый купец, которого вы обнадежили и помогли в трудную минуту перед смертью». И тут батюшка вспомнил, что действительно, он, когда часто бывал он в Калуге там по делам, то женщина какая-то вечером его просила зайти к мужу, который не может либо напутствовать мужа, умирает. А вот с ним были святые дары. Он зашел, действительно, оказалось, что это купец. И купец умер все-таки успокоенный. И тут он, сказав, что да, вас не расстреляют, он единственное, что сказал, вас не расстреляют. И исчез куда-то. А в это время как бы стена открылась, видит лес, и его мать стоит. И говорит: «Егорушка, а вас не расстреляют. А мы встретимся с тобой через 10 лет». Вот тут можно года немножко подсчитать. И батюшка вернулся в камеру, тут уже плащ превратился в радость, его целовали, обнимались.
Это было видение ему?
Да, видение, два видения сразу. Ночью действительно их вывели, посадили в машину, повезли в лес. А солдаты не вышли, которые должны были. Тогда они не знают, что с ними сделать, посадили, тут же где-то железная дорога рядом шла, посадили и повезли их в Москву, в Таганку. Таганка – московская тюрьма. В это время в Таганке было очень много духовенства. И там был мятежный владыка Федор, который был последним ректором здесь, в академии. Владыка Федор, когда выходил из тюрьмы, взял с собой его на поруки. Почему на поруки? Наверное, в то время можно было так сделать. И он оказался в Даниловом монастыре.
Отец Георгий был прост и мудр, обладал удивительным терпением и мягкостью в общении с людьми и питал безграничную любовь к своим чадам.
Интересно еще то, что к нему, к батюшке нашему, шли больше всего интеллигенция. Тогда как он сам-то как будто и малообразованный человек, но он
мог ответить и художнику, и скульптору, и писателю. Все у него находили полное удовлетворение.
Казалось бы, что тюрьмы и ссылки должны были сломить эту женщину. Но тот монастырский дух, заложенный ее духовным отцом, не угасал, а наоборот, укреплялся и помогал ей вынести нелегкие испытания, выпавшие на ее долю. Ясно сознавая всю тяжесть и опасность монашеского подвига, что в то время было равносильно смерти, она выбирает именно этот путь, всецело предав себя и свою жизнь Богу. Вернувшись из ссылки и узнав, что ее духовный отец сослан в Казахстан, она следует за ним, разделяя все тяготы и невзгоды, до последнего часа находится с ним. Добрую и светлую память оставил о себе архимандрит Серафим, в миру Григорий Климков. Несмотря на молодость инока, многие искали его духовного водительства. Поток исповедников был настолько велик, что батюшке приходилось выслушивать их до глубокой ночи, а затем, возвратившись в келью, прочитывать огромное количество листков и тетрадей с письменными исповедями. Обладал батюшка и даром исцеления, о чем свидетельствует его духовная дочь Прасковья Емельяновна Матькина.
Исцеление одно в Данила Монастыря было, это до его ссылки, это при мне было.
А как оно происходило?
Она была, значит, одна его духовная дочь, она вместе с нами ссыльница. Но все время приходилось, батюшка, мальчик-то болеет, ведь кроватку обшивают, на полтора года надо брать, класть кроватку, туберкулез костей. Тебе какое дело, у них есть родители. Какое твое дело? У тебя есть родители у него. Пусть идут и молятся. Каждый день она говорит, батюшка, пожалейте ребенка, то ребенка ведь на полтора года кладут, кроватку уже она обшивают. Молчит. Ну, молчал. Ну, привези его завтра. Кончился обедня. Вот они его привезли на санках. Она его взяла на руки. Ну, батюшка... не стал там никого принимать, подошел к мощам, а на мощах была лампадочка, над лампадочкой был колпак, чтобы лампадочка не погасла. Сделал три поклона князь Данилу, прочел тропарь, отслужил молебен. Снял этот колпак и из этой лампадочки помазал его маслом. Помазал всего. Ну, он, значит, когда он его мазал, он ничего. А потом, значит, зашевелился, а мать говорит, ну что ты? Он соскочил у нее с рук. Соскочил и побежал. А он настолько болезненный, его, говорит, берут, когда на руки, он кричал. Мать испугалась. Витя, вот тебе и Витя. Ну, и потом батюшка его причастил. Очень был хороший мальчик, но на войне погиб. Он очень был милосердный, очень боголюбивый. О духовных детях он так страдал, так переживал, что ночью не спал.
Вернувшись из одной ссылки, он был арестован второй раз и сослан на 10 лет в сибирские лагеря. Страшные условия жизни отец Серафим переносил с кротостью и смирением. В обители я не проходил новоначального труда послушника, так Господь здесь дал испытать, — говорил он. Незадолго до кончины отец Серафим принял схиму с именем Даниил в честь святого благоверного князя Даниила, небесного покровителя всех даниловцев. Самоотверженный труд на Ниве Христовой братии Данилова монастыря в 20-х годах не был напрасным. Хотя обитель была закрыта и разорена, духовная жизнь ее продолжалась в сердцах тысяч людей, хранивших даниловский дух мира, любви к ближним, дух верности Русской Православной Церкви, твердо державшихся заповедей своих духовных старцев.
Ублажаем тебя, Данииле, княже великий, великой Руси, ты в царстве небесном, сияя в парфире, милости нам Христа испроси. О, воин преславный, о, веры ревнитель, отец твой мечом дал России покой, ты ж кротость оружьем избрав победитель, явился врагов миротворец святой. О, князь благоверный, бесплодный сожитель, ты дом для монахов создал на земле, и в царстве Божьем явись нам строитель, обители вечных в небесной стране. О, инок предивный, врагов устрашение, побранив монахом помощник святой, ты присное наших сердец утешение, обитель свою сохрани и покрой.
Чем отличается мудрость житейская от мудрости, нисходящей свыше? Не всякая мудрость достойна почитания, а лишь та, которая, по словам апостола Иакова, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов. Главные сокровища, которые мы сумеем накопить за нашу жизнь, внутри нас, и название им – любовь и нравственная чистота. На жизненном календаре Валентины Ильиничны Пузик 92-й год. Возраст. И без малого все эти годы она прожила в вере. И по сей день, в воскресные дни, она бывает в церкви, на соборной молитве. А по субботам Валентина Ильинична ведет занятия в воскресной школе при храме преподобного Пимена Великого.
И когда я вам сказал, что есть старцы, и назвал матушку старицей, то я это сделал таким образом, чтобы вы почувствовали, что мы имеем и слышим, и слава Богу, Матушка нас учит и назидает примером своей скромной жизни, своей углубленной молитвой, своим вниманием ко всему духовному.
Семья, в которой родилась Валентина Ильинична, самая обыкновенная. Отец – конторский служащий, мать – швея. Тогда, будучи студенткой биологического отделения физмата МГУ, перед ней вставал вопрос о поиске места в жизни.
Да, я молодой девушкой искала церкви, где могла бы успокоить свою душу. Я обошла много церквей. А когда я пришла в Петровский монастырь, зная, что там находятся старцы из Осиновой пустыни, и попала на исповедь к батюшке отцу Агафону, я поняла, что здесь настоящая забота о внутреннем человеке, поиск не внешнего, а внутреннего пути. Я покорилась воле батюшки Агафона и стала его духовной дочерью. И он вел меня и других молодых девушек и молодых людей по духовному пути. У него была такая группа, которых он считал наиболее близкими, те, которые захотели быть одинокими и вести образ жизни, ну, подобный монашескому.
Валентина Ильинична помнит последних старцев Зосимовой пустыни и Петровского монастыря, которые вели по пути духовной жизни многих монахов и мирян в те страшные годы. Старцы Зосимовой пустыни и Петровского монастыря продолжали духовные традиции Оптиной пустыни. И сегодня Валентина Ильинична написала книгу, которая является жизнеописанием Зосимовых старцев. Но сначала несколько слов о самом старчестве.
Заключается оно в чистом, откровенном отношении приходящего ученика к своему наставнику. Приходящий должен говорить все, что он переживает, называть вещи своими именами и таким образом открывать перед духовным отцом свои искушения. Батюшка Агафон, принимая молодых людей, девушек и юношей, требовал от них искреннего исповедования мыслей, которые назывались по-славянски «помыслы». Пусть эти помыслы были очень некрасивые, и пусть нам было их очень трудно исповедовать. Но чем бывало труднее исповедовать, тем батюшка серьезнее становился. Некоторым он говорил: я могу хоть день сидеть, слушать, как ты доберешься до главного. Вот ты показала наружу-то, а серединку-то не показала. Это путь очень трудный, не для всех понятный, ибо он основан на смирении и послушании. Тут нет видимых блестящих моментов. И он может привлечь людей только тем, что человек вдруг чувствует освобождение от своих грехов, помощь в своих трудных вопросах. Батюшка, значит, считал, что нужно образовать такую, ну, духовную ячейку из благословения владыки. Это могло быть только с благословения архипастыря, потому что самовольные постриги запрещены, и они недействительны, и они не имеют никакого веса и никакого закона. С благословения владыки Варфоломея батюшка постригал молодых девушек в рисофор, чтобы они чувствовали, что их жизнь и работа в миру есть работа во славу Божию. Меня постриг батюшка в 28-м году.
Заключительную передачу о подвиге новомучеников и исповедников Церкви Русской, подготовленную журналистом Александром Плотниковым, вы услышите в ближайший четверг в 19 часов.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Я вот, знаете что, прочитал здесь, сейчас скажу, стихотворение Мандельштама. И, знаете, я, к сожалению, скажу, или там, ну, что, к стыду своему скажу, что я помню это стихотворение. Помню. Я читал его давно уже. И эти слова... Знаете, они очень странные. Я не вдумывался в них. Вот послушайте, интересно, как вот запомнилось мне в моей памяти. Россия, лето, Лорелея. Я так воспринимал все долгие годы, что Россия, лето, теплое такое лето, прекрасная погода какая-то, Лорелея, что-то такое, ну, скажем, какая-то прекрасная девушка, женщина какая-то, которая рядом с тобой, может быть, или в твоей памяти. В общем, что-то такое прекрасное и желанное, понимаете? Но вот интересно, вот послушайте это стихотворение. Мне интересно, как вы воспримете это. Может быть, знаете вы это стихотворение, а может, нет. А я вам постараюсь как-то рассказать, как я это сейчас воспринимаю, как я понимаю теперь, что хотел сказать Мандельштам. Тому свидетельство языческий сенат. Все дела не умирают. Он раскурил чубук и запахнул халат, а рядом шахматы играют. Честолюбивый сон он променял на сруб в глубоком урочище Сибири и вычернул чубук у ядовитых губ, сказавших правду в скобном мире. Шумели в первый раз германские дубы. Европа плакала в тенетах. Квадриги черные вставали на дыбы на триумфальных поворотах. Бывало, голубой в стаканах пунш горит с широким шумом самовара. Подруга Ринская тихонько говорит, вольнолюбивая гитара. Еще волнуются живые голоса о сладкой вольности гражданства. Но жертвы не хотят слепые небеса, вернее, труд и постоянство. Все перепуталось, и некому сказать, что постепенно холодея, все перепуталось, и сладко повторять: Россия, лето, Лорелея. Стихотворение это вообще понять трудно. Оно построено на ассоциациях, на знании истории. Некоторые вещи мы не знаем, а здесь намек отчетливый. На это стихотворение названо «Декабрист». Видите, какая вещь? И вот я когда перечитывал, я вдруг обратил внимание. Последние слова. Все перепуталось. И сладко повторять. Россия, лето. Лорелея. Я вдруг обратил внимание. Не лето, а лето.
Река времен?
Да. Да. Потрясающе. И вы знаете что? Я вдруг понял, что это не о прекрасном лете речь идет. Не о том, что желанно. С чем так трудно проститься, может быть. Или что тебе приносит какое-то наслаждение, удовольствие, покой. Да нет. Да нет. Ведь, понимаете, Россия, но потом идет лето, это река времени, которая уносит то, что отжило, то, что прекратило свое существование, тому жизнь кончилась. Это река времени, которая неумолима и которая несет смерть. А что такое Лорелея? Это никакая не прекрасная девушка. А это именно, вот именно... Это европейский аналог сирен. Это сирены, которые поют существа, к которые жили по преданию, мифам, язычества, языческих мифов, они существовали на Рейне, на Рейне. И тогда, когда мимо них проходили путешественники, эти плыли на своих судах, на лодках на своих, они начинали петь. Они начинали петь, и те, кто плыл, они как завороженные плыли к этим лорелеям и погибали. Лорелеи их просто убивали, когда они приплывали к ним. Вот в чем дело. Вот смотрите, какая вещь. Это описал еще Блок. Это ведь, собственно, стихотворение не Мандельштама, это перевод. Это перевод Гейна, немецкого поэта. А кроме Мандельштама, перевел это стихотворение и Блок. И он прекрасно знал. Я думаю, что, ну, конечно же, это мы не знаем ничего. Я как дикарь, как вообще такой человек малокультурный, скажем. Я вдруг обратил внимание. Но Блок прекрасно это знал. Он последнее тоже стихотворение написал, перевод того же Гейна. Здесь слова такие. «Пловца на лодочке малой дикой тоской полонит, забывая подводные скалы, он только наверх глядит. Пловец и лодочка, я знаю, погибнут среди зыбей, и всякий так погибает от песней лорелей». Вы видите? Вот что такое поэт. Вот что такое поэт. Видите, Блок просто перевел. И мы теперь знаем, что такое лорелей. Это существо, которое губило проплывающих мимо этих скал, где они жили, эти существа. И видите, как интересно. А Мандельштам четко привязал это стихотворение к судьбе России. Видите, я еще раз хочу сказать, что такое поэт. Казалось бы, вот понимаете, как казалось бы, он где-то такое живет, какое-то внутри себя, у него там какие-то там переживания, какие-то эмоции, может быть, непонятные для читателя, для другого человека. И он не открывает вот то, что он увидел в этой вот своей глубине, потому что там и свои переживания лирические, какие-то, может быть, те же страсти, те же какие-то мечтания в этой душе и в стихах выливаются. Но здесь же он не может не жить жизнью своего народа, своей страны. И как он точно и ёмко высвобождает из себя, из своей души вот это вот какие-то предчувствия, которые относятся вот к жизни общества его. Другие не знают ничего. Другие там политикой занимаются. Ну, я не говорю, что простые люди, они просто занимаются своими делами, они пашут землю, они строят дома, они делают то, что нужно делать в любой стране, в любом государстве, в любом, ну, даже просто в его жизни он живет этим. Он больше ни о чем, может быть, не думает. Но ему не надо этого. Он, если этот человек христианин, если человек христианин, если он честно делает свое дело и не забывает о своей душе, для него это достаточно. Но если человек, как бы, ну, он является как бы избранным Богом на другое дело, на другое дело. Вот на то, чтобы заглянуть в свою душу и увидеть, что там такое в своей душе, в его душе есть. И вынуть это на всеобщее обозрение, показать, вот как живут страсти, вот как жизнь трудна во всех страстях, жизнь человека, она состоит из борьбы со страстями. Любого человека, не только христианина, но христиане это понимают прекрасно. Они живут этим. Они учат других, призваны других учить, семью свою учить, свой народ учить, показывать другим народам, как нужно жить. И вот что такое, еще раз скажу, поэт. Вот он, это все, он понимает, и он показывает другим людям и борьбу свою личную со своими личными грехами и страстями. И опасности показывает для вас, для всего общества, для народа своего, что... Вот где вот эта вот сидит, вот эта сирена, которая может вас погубить, и обязательно погубит, если не будет внимательным. Вот в чем дело, дорогие друзья. Понимаете, я вижу, что я очень уже далеко уклонился от нашего разговора, с чего мы начали. Но думаю, что, знаете, ну, все, что идет от сердца, оно всегда полезно. Оно всегда полезное. Ну, даже если человек не очень там коряво выражается и не очень как бы по делу, скажем так. Он может уклониться в сторону куда-то. Он может как бы говорить совсем о другом. Но, понимаете, если так посмотреть, то в каждом человеческом слове есть часть Слова Божия. В каждой человеческой душе есть образ Божий. И всякая жизнь, которая старается человек провести по совести, по ответственности по своей, делать то, что, к чему призвал его Бог. Не лгать. А всегда стараться жить в правде, говорить правду. Вот что такое, еще раз скажу, поэт. Вот что такое наш поэт великий. Не скажу другого эпитета, это великий поэт. И вот что почувствовало вот это общество, к которому он обращался, которое он как бы, ну, просто, он не осуждал его, это общество. Нет. Он практически, он ни слова не сказал. Только, может быть, последние вот эти, в последнем своем стихотворении, за которое, собственно, формально его и убили. Его убили. Убили наши строители нового общества. Убили те люди, которые призывали к справедливости, к всяким другим прекрасным вещам. Они убили его. Потому что он обличил их неправду. Вот это стихотворение, которое его как бы и загнали за Можай куда-то в какую-то далекую какую-то морозную это самое поле в это. И вот, но знаете, еще Пастернак, когда услышал стихотворение, он сказал, ну он же подписал себе смертный приговор. Где это? В какой это стране? При каком режиме? Когда? Человек, поэт, написавший, ну, любое стихотворение, любое, какое угодно, может быть, самое хулиганское, может быть, самое жесткое, может быть, самое обличительное, чтобы у него отняли душу, отняли жизнь за это слово. Нигде и никогда, кроме одной стороны. Да, дорогие друзья, я не буду уже говорить ни о чем, там, ни о каких всяких этих обличительных слов не буду говорить, Бог с ними. Но мы должны понимать, где мы живем, в чем мы живем, во имя чего мы живем. И стараться сохранить верность тому, чему наш народ был призван изначально. То есть жить ради Христа. И все, что тебя хочет отлучить от Христа, все, что прикидывается самыми благородными какими-то словами, самыми благородными какими-то оправдывают себя всякими благовидными причинами. Все это, понимать, что это голос врага. Это голос вот той вот лорелеи, которая погубила нашу Россию в свое время. Мандельштам написал это стихотворение в 17 году. Он почуял вот эту дух смерти, который разлился по всему нашему народу, по всему пространству этому. Он почувствовал. И вот так вот написал такое прекрасное стихотворение, которое говорило о смерти. Ну вот, дорогие друзья, вот говорил, вот слова были, стихотворение Мандельштама, Блока я здесь немножко процитировал. Вот еще хочу сказать, простите, я хочу еще одно процитировать, еще одно стихотворение. Автор Максимилиан Волошин. Оно называется «Красная Пасха». Оно было написано в 21-м году. Но это, конечно же, мы все понимаем, можем понять, что это 17-й год.
Уже не Серебряный век, скажем так.
Конечно, да. Серебряный век, он, да. Зимою вдоль дорог валялись трупы людей и лошадей. и стаи псов въедались им в живот и рвали мясо. Восточный ветер выл в разбитых окнах, а по ночам стучали пулеметы, свистя как бич по мясу обнаженных мужских и женских тел. Весна пришла, зловещая, голодная, больная. Глядело солнце в мир незрячим оком. Из сжатых чресл рождались недоноски, безрукие, безглазые, не грязь, а сукровица поползла по скатам. Под талым снегом обнажились кости. Подснежники мерцали точно свечи. Фиалки пахли гнилью. Ландыш — тленьем. Стволы дерев, обглоданных конями, голодными, торчали непристойно, как ноги трупов. Листья и трава оказались красными, а зелень злаков была опалена огнем и гноем. Лицо природы искажилось гневом и ужасом, а души, вырванных насильственно из жизни, велись в ветре, носились по дорогам, в пыльных вихрях, безумели живых могильным хмелем. Неизжитых страстей, неутоленной жизни, плодили мщение, панику, заразу. Зима в тот год была страстной неделей, и красный май сплелся с кровавой Пасхой. Но в ту весну Христос не воскресал. Вот так, дорогие братья и сестры. Вот еще один наш поэт. Еще раз скажу. Вот что значит быть поэтом. Люди ходили демонстрациями, красными флагами, с винтовками, стреляли, радовались, лозунги кричали. А вот этот человек написал вот это такое стихотворение и закончил страшными словами. Ну, человек православный. Он был православным человеком. Он был талантливым человеком. Он был русским человеком. Вот что он увидел в этот год. И через несколько месяцев, вот среди всего этого, где-то там, был убит русский царь со всей своей семьей. Замучен. Вот что было, братья и сестры. Всякий, кто призывает сейчас лозунги эти СССР-2 и всякая другая штука, всякие другие такие замечательные вещи, таким замечательным вещам, знаете. Вот пусть подумает, а что вот душа этого человека там, в Царстве Небесном. Что она скажет о нас? О нас, которые хотят возобновить снова, пойти на те же самые рельсы, встать на ту же самую дорогу. Вот пусть подумают. А таких людей, конечно, немало. Немало. И эти вот люди, они составляют ту святую Русь, православная, которую мы часто здесь придемся нынче, которую призываем тоже. Не может быть Святой Руси и СССР-2. Не может быть. Или там, или здесь. Или смерть, или жизнь. Вот об этом мы и подумаем, дорогие братья и сестры. Давайте, знаете что? Вот я хочу еще одно, не в качестве оправдания, а в качестве, ну, что ли, я для себя, собственно, вдруг увидел подтверждение моей позиции, моих мыслей относительно вот нашей передачи, нашего всего, всех наших разговоров и вообще, о чем должен говорить священник, о чем он не должен говорить. Вот смотрите, есть такой священномученик Андроник Никольский. Конечно, он священномученик, он был убит теми же самыми людьми, кто убил и Мандельштама, и многих других прекрасных людей. Это епископ Русской Православной Церкви Андроник Никольский. Пусть никто не верит наговорам обольстителей, которые говорят, что для христианина совершенно безразличен тот или иной порядок гражданской жизни. Нет. Мы, христиане, в мире живем, и из этого мира до времени определенного Творцом выйти не можем. И потому нам вовсе не безразлично, что совершается в гражданском нашем быту, ибо тот или иной строй, те или иные порядки жизни могут содействовать или препятствовать делу спасения. Вот, дорогие друзья, это священномученик Андроник Никольский. Он был закопан живым в землю теми людьми, которые говорили о себе, что они строят лучшее в мире общество, самое гуманное. Так что вот, дорогие друзья, вот надо всегда различать, где правда, а где ложь. Что ведет тебя к спасению, а что ведет тебя к гибели душевной, духовной, ну и, в конце концов, телесной, конечно. Нужно различать духов. Об этом вам прямо сказал Господь. Различайте духов. Вот мы должны, дорогие братья и сестры, различать тех духов, которые хотят руководить нами. На этом мы закончим нашу передачу. Вы знаете, может быть, кто-то заметил, что последние передачи, они были, это записи старых моих передач. Дело в том, что у меня сильно изменилось, так сказать, образ моей жизни, личной просто, потому что, ну, осложнилось и по моему личному там, здоровью, и по обстоятельствам жизни немножко. Так что, вы знаете, не удивляйтесь, что если в какую-то неделю не будет нашей беседы, не огорчайтесь и не, так сказать, ну, не думайте, что здесь какое-то насилие произошло или что-то. Это просто, ну так вот, 5 лет мы все это наше время, когда беседовали, я всегда хотел, чтобы всякая передача не была повторением, чтобы снова и снова все новые и новые беседы у нас были. Ну, так мы и держались этого. Но, видите, время меняется и обстоятельства меняются. Так что я заранее прошу вас прощения, если как-то, ну, обманул ваши ожидания или чем-то огорчил вас. Прошу прощения, помогай нам, Господь, быть верными христианами во все дни нашей жизни, до самого последнего момента. И храни вас, Господь, и Божий, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!